большой другой. Что имеется в виду? Сегодня мы уже об этом говорим. Это язык, это культура, это закон, это та символическая купель, в которую рождается ребенок. Есть уже некая история, которую он призван будет в процессе своего становления присвоить себе. Да? Например, история встречи его родителей, история его именования. Да? То есть то, что он будет призван присвоить себе в процессе своей субъективации. Вот эта купель, в которой рождается, что это написал?
Субъект.
Но в чем его особенность?
Он не расщепленный.
Это потенциальный субъект еще. Это тот, которому предстоит стать субъектом расщепленным, субъектом культуры. Да? Мы его уже считаем как субъект, вот и вся этика психоанализа. Да? Такая этика, да, ребенок, появившийся на свет, это субъект. Все, это не до человека, которому там еще предстоит стать человеком. Это субъект, он посчитан как субъект. Да? Но это еще не расщепленный субъект. Дальше что я сделала? Перечеркнула «а». Может быть, кому-то это совсем сложно? Может, кто-то знает о чем это? Что значит перечеркнуть «а»? Это обнаружение нехватки в другом. Вот об этом отдельный будет разговор, да? Наверное, не сегодня. То есть о чем идет речь? О том, что ребенок обнаруживает в матери нехватку. И это переломный момент в его эдиполизации, когда он обнаруживает, что мать желает еще что-то на стороне. Вот, значит, он не может для нее полностью восполнить... Да, все бытие, это вопрос обнаружения другого в его нехватке. И смотрите, следующее я вот что записала, какое-то маленькое «а» поставила. Да? Вот пока примите просто как на веру, что называется, это разговор, либо это то, что вы, собственно, сказали, когда сказали о комплексе кастрации, сказали это отрыв от матери. Вот это история череды потерь, которые претерпевает субъект. На деле этих потерь, как объектов, понемного. У Лакана их можно посчитать на одной руке. Кто-то знает, какие это объекты. Вот перерыв, перед перерывом один объект был произнесен.
Грудь.
Грудь. Еще какой объект?
Глаз.
Взгляд. Взгляд. Еще какой объект?
Копический.
Экскремент. И еще какой объект?
Голос.
Да, голос.
Собственно, вот. Да? Но их на деле то 4, то 5, да? Потому что и фаллический еще. То есть еще раз, это потеря груди, это вся анальная кастрация, это потеря экскрементального объекта, это голос и это взгляд. Вот, то есть потеря вот этих всех элементов делает возможным, да, вот это вариант желающего. Вот это как результирующая, как бы, такая исхода, возможного исхода Эдипа. Вот то, что я записала, мы будем расшифровывать. Вот это есть... Эдиболизация. Субъект рождается в купель языка. Да? Там, опять же, что такое «а»? Язык, культура, его история уже, которую он будет субъективировать впоследствии. Это еще потенциальный субъект. Потенциальный субъект. Через обнаружение нехватки в другом, через обнаружение того, что мать не волна, через обнаружение материнского желания, которое направлено куда-то еще. И через потери, которые он как субъект переживает, их немного, повторюсь, это анальная кастрация, это оральная кастрация, это голосовая кастрация, это скопическая кастрация, появляется вот этот вот расщепленный субъект. То есть, видите, ничего страшного в этой записи нет. По сути своей этой записи есть логика детализации. И в конечном итоге наш разговор, возможный один из исходов, это разговор о логике фантазма. Я записываю сейчас. Тоже уже есть знакомые элементы. Что за элемент? Расщепленный субъект. Что за элемент? Маленькая «а», которая вот здесь, да, которых мы сказали, их немного всего. Там экскремент, голос, взгляд, сосок. Видите, даже не грудь говорю, сосок, об этом еще тоже поговорим, почему. И пока оставим загадкой вот этот ромбик, пока его не расшифровываем. Вот это формула фантазма. Формула фантазма. Невротического фантазма. Формула невротического. Я сейчас забежала нарочито вперед. Можно было завершить вообще, поэтому не пугайтесь. Можно было завершить весь курс с лекцией этим. Женя меня сподвиг на разговор о фантазме и на вот эту запись. Хорошо, итак, что у нас сейчас есть? У нас не так много пока. Мы с вами поговорили о том, что такое комплекс. Мы поговорили о различиях комплекса кастрации и Эдипова комплекса. И я думаю, можно сейчас вспомнить одну чрезвычайно важную вещь. Вот давайте немножечко подумаем на тему запрета на инцест. Вот он у нас записано слово «запрет», да, и, конечно же, запрет на инцест. весь наш разговор вращается вокруг вот этого момента, запрета на инцест. Скажите, теперь опять, буду приставать к вам, посторонним пытаетесь пояснить, что психоанализ подразумевает под запретом на инцест?
Ну, это не однозначно, не сексуальные отношения с мамой или папой.
Это не сексуальные отношения с кровным родственником.
Это вопрос принципа удовольствия. То есть вот это вопрос структурирования психического и вопрос принципа удовольствия и принципа неудовольствия в психическом. То есть, ну, как сказать, ко всем постороннему трудно, но не совсем постороннему, я бы сказала так, что это вопрос невозможности приближения вот в инфу, то есть вот.
Вы какой-то сложный путь через удовольствие. Мне кажется, вы сейчас произнесете слово наслаждение, и мы совсем тогда сейчас
блокируем.
А сейчас без вот этого, без развлечения принципа удовольствия и принципа наслаждения. Запрет на инцест. Да, когда мы говорим запрет на инцест, очевидно, речь не идет об инцестуозной связи, как ее понимают, ну, люди там далекие от психоанализа, да, они могут предположить, что речь идет о сексуальном акте. Речь идет о сексуальном акте там, с родителем, предположим, или с каким-то кровным родственником. Не об этом идет речь. А о чем? О чем?
Когда... В психоанализе это ситуация, когда один становится подавленным фантазмом другого.
Очень здорово. Вопрос инцеста – это история, в которой один, но в данном случае, скажем даже ребенок, является, например, таким продолжением, нарциссическим продолжением материнского другого.
Дополнением.
Очень здорово. Тоже сложно, но можно, не знаю, посторонний согласится с этим, поймет ли он, что вы сказали. Но вы сказали очень важную вещь. Действительно, это история, в которой ребенок на месте нарциссического материнского продолжения. Вот это история, в которой как бы мы имеем дело с инцестом. Да? Давайте к инцесту подберемся аккуратно. Вот где, например, мы можем встретить эту идею запрета на инцест у Фрейда? Напоминаю, тотем и табу. Вспоминайте. Помните, Фрейд говорит об особых племенах, да, которые с нашей точки зрения абсолютно дикие, то есть дикие закавычивают, после Левистроса или Левибрюля непонятно, что имеется в виду, но как будто бы речь идет о каких-то примитивных племенах. Что значит примитивные? Фрейд поясняет. Речь идет о ситуации, в которой нет письменности, нет передачи, какого-то наследия письменного, нету приготовления, сырую пищу едят и прочее, прочее. И вот нам казалось бы, что вот в таких сообществах, да, дикарей, мы сталкиваемся с абсолютным хаосом сексуальных отношений.
Но нет.
Не тут-то было, но нет. И о чем говорит Фрейд? Он говорит о том, что эти сообщества организованы по тотемистическому, да, в тотемистической логике, и есть жесткий закон, регламентирующий возможные и невозможные сексуальные отношения. То есть никакого хаоса нет, есть очень четкая система запретов, которая позволяет сексуальные отношения между членами разного тотема и которая запрещает сексуальные отношения между членами одного тотема. Ну, тот, кто нарушил эти запреты, им, в общем-то,
до уничтожения. Чтобы остаться живым.
Да, это абсолютно точно. То есть очень жестокая кара, да, за нарушение этого запрета. Скажите, вот какие выводы мы из этого можем сделать? Речь идет, повторюсь, о тотемистических сообществах. Ну, для начала давайте вспомним, что такое тотем, тотемистическое сообщество. Фрейд говорит, тотем не связан кровным родством, и тотем не связан местоположением. Что это значит? Тотем не связан с кровным родством, значит, это не вопрос родственных, то есть инцеста в системе родственных отношений. Это не вопрос инцеста в системе родственных отношений. Да? Это вопрос инцеста, который ставится в логике тотема, символического, абсолютно точно. Тотема как некой функции именования. Для этого не нужно быть родственниками, и поэтому как бы это рассматривается инцестом. Инцест. Запрет на инцест, фактически, да, который ключевое структурирование тотемистических сообществ, он связан с тотемом как символическим, абсолютно точно, как с тем, что является функцией именования. И он не связан с местоположением. Это значит, им не надо взбиваться вместе и жить вместе в одном, да, каком-то. Это могут быть люди, которые живут в совершенно разных местах. Но они, если считают себя представителями того или иного тотема, то они следуют закону. А согласно закону они не могут вступать в сексуальные связи с представителями данного тотема. То есть фактически тотем какую функцию выполняет?
Регулирующую.
Регулирующую, хорошее слово, еще. Регулирующую сексуальные отношения, абсолютно точно. Никакого произвола, хаоса там нет. Еще какую функцию выполняет тотем? Какую функцию еще выполняет тотем? Регулирующую функцию, еще какую?
Объединяющую.
Отцовскую. Очень хорошо. А почему? Абсолютно четко. Почему отцовскую? Очень здорово. Отцовскую функцию выполняет тотем. Очень здорово. Почему?
Потому что запрет.
Потому что с ним связана функция реагирования закона, запрета. То есть тотем – это закон. Ну, собственно говоря, если я именуюсь членом того или иного тотема, я следую закону. Да? То есть тотем – это функция именования, и это функция, которая несет за собой закон и несет за собой всю систему запретов, которая является производным этого закона. Абсолютно точно. То есть первое, с чем мы сталкиваемся, мы обнаруживаем, что вообще запрет на инцест не связан с родственными, кровными отношениями. То есть вопрос инцеста, да, он не исчерпывается, он не полностью не исчерпывается вот с этими отношениями родственников, кровных отношений. Это первый момент. Есть какие-то комментарии в связи с этим? Есть какие комментарии?
Почему-то мысль такая пришла, что вот что-то такое, без чего ну никак нельзя не обойтись.
Да. Без чего никак нельзя обойтись.
Образующее.
Что-то образующее.
Без этого, если бы можно было обойтись, вот они бы точно бы обошлись. Не стали бы такой глупостью заниматься. И так дело много, но никак.
Но никак. Но никак.
Совсем никак.
Абсолютно точно.
А мы к чему
апеллируем?
Мы к этим будем.
А мне кажется, что запрет на инцест – это вот такой закон в психическом, да, который запрещает, собственно говоря, исполнение невуаки.
Очень интересно.
Тем более, что тотем – это же сакральное прежде всего. И поглощаемое только в определенные дни. То есть это в том числе и поглощаемое.
Да, ну то есть речь идет о том, что есть запрет и есть границы, по ту сторону которых возможно кратковременное нарушение, да, то есть поедание этого мистического животного. Но нас сейчас это мало интересует. Нас интересует просто пока то, что это функция тотема. Смотрите, позже Леви-Строс занимается этим же вопросом. Да, Леви-Строс. И он точно так же, исследуя очень разные племена, очень разные народности, он говорит следующее. Он говорит, такое ощущение, что человечество в той или иной мере, все человечество, оно как-то причастно этому запрету на инцест. То есть так или иначе, все человечество о нем каким-то образом осведомлено. Вы, конечно, можете спросить, а как же, ведь есть же масса каких-то историй, где они как раз позволительны, да? Я вас прошу. Например, вот, можно сказать так, это только для высших каст. Это какие-то исключения. Если есть закон, есть исключения, да? То есть все следуют какому-то закону, но есть возможность некого исключения. Но для того, чтобы было исключение, нужен закон. То есть хаоса опять нет.
Это такая мысль, что закон, ведь он какую-то тоже нехватку определенную восполняет.
Здорово.
Ведь
почему же он восполняет? Он ее как раз конституирует.
Да,
эту нехватку, а не восполняет.
И конституирует, и восполняет.
А что вы имеете?
Это плюс психоза, как говорится. Конституирует, восполняет.
Чуть ли диалектика, это сразу психоз. Диалектически.
Что?
Мне кажется, что закон как раз, он конституирует эту нехватку таким образом, что он задает направление ее восполнения.
Очень интересно.
Направляет.
Очень интересно. Вот смотрите, Леви-Строс занимается тем же самым. Да? Вот пересекаются Фрейд, который раньше пишет работу, 12-13 год. Позже Леви-Строс пишет работу «Элементарные структуры родства». Я думаю, что многие из вас имели дело с этим текстом. Да? Я сейчас не ухожу глубоко в этот текст, я только одну, вот буквально микросюжет оттуда хочу заимствовать из элементарных структур родства. Что делает Леви-Строс, будучи структуралистом, а если вы знаете, что... Ну, он сам себя приписал структуралистом, да? В общем-то, все пытались от этого отмежеваться, а он как-то согласился с этим. Он ищет элементарный атом структуры родства. То есть он пытается понять вообще, как возможна система родственных отношений. Каким образом? И он находит такой атом. И он говорит, для того, чтобы говорить об этом, называет его авангулат, по-моему, это не его понятие, он у кого-то заимствует. Для этого необходимо следующее. Он говорит, для авангулата, вот это есть мельчайший атом, да? Для авангулата, говорит он, необходимы три типа отношений. Три типа отношений. Первый тип отношений – это вот. Нет, это отношения сватовства. Мужчина-женщина – это муж-жена, по сути. Да? Муж-жена. Отношения сватовства. Это отношения порождения. Предположим, пишу М – это их сын. Мужчина, да, это их сын. Сын, да, который... Отношения порождения, отношения кровного родства. Ой, простите, отношения сватовства и отношения кровного родства. Брат. Вот здесь пишу М, и это брат вот этой... Брат вот этой женщины. Вот это то, что мы видим. Давайте внимательно посмотрим. Фактически это есть мельчайший атом структуры родства. Он может по-другому устроен, нас сейчас это не волнует. Что нам может быть здесь интересно? Посмотрите, как он упорядочен, о чем идет речь.
А вот экономику двигать можно так сказать.
Да, Левистрос так скажет.
Да.
Экономику двигать в каком смысле?
А в том смысле, что как бы здесь... Женщина становится определенным обменным товаром для того, чтобы...
А вы читали Левистроса?
А у нас с Нина Михайловна нам это самое и читали, то есть да. Там как-то вот мы это...
Об этом именно так говорит Левистрос. Женщина как обменный элемент, элемент обмена. И циркуляция женщины, да, вот в этом элементе обмена, а обмен существует по каким-то правилам, да, по какому-то закону этот обмен осуществляется, позволяет всей этой системе существовать. Грубо говоря, да, вот эти связи, они продолжают распространяться.
Мог бы сам воспользоваться, но крайне невыгодно. Лучше передать, обменять целости и сохранность.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Еще. Смотрим еще. Что еще интересно здесь? Что еще интересно? То есть, великолепно, да, первый шаг. Женщина как элемент обмена, и это позволяет всей этой системе не коллапсировать, а напротив, развиваться, разрастаться, это как свободные валентности, да, которые позволяют дальше этой системе распространяться, существовать и так далее. Еще.
Это мужчина увязывает более бесконфликтную ситуацию, как бы родство.
Замечательно. Ну еще что здесь интересно. Посмотрите, фактически, здесь я сказала муж, да, могу написать муж, здесь сын, здесь брат, о чем это?
Ну, триада, мой отец, или
там отца. Даже дело не в триаде. Нет, а это разные места. Да. То есть фактически речь идет о системе именования.
А, там еще что-то шла речь какая-то о роли вот этого брата, да, в воспитании как.
Да, да, да. Ну там у Левистроса очень много интересного на этот счет, структуры. Как бы зеркальные, сейчас не об этом. Вот смотрите, мы ищем, что такое запретный инцест, напоминаю вам, да? И мы первое, что сказали, инцест – это не вопрос там, сексуальной связи с родителем, да? Мы пытаемся вот аналитически попробовать подумать, как мы вообще можем подобраться к инцесту. Одна идея у нас возникла, когда мы заговорили о том, что инцест, он не связан с кровным родством, это вообще вопрос какого-то закона, тотема, как закона, который упорядочивает возможность, да, сосуществования представителя одного тотема. Это первая идея была. То есть с кровным родством инцест не связан. Но опять же, зачастую слышат инцест именно таким образом. Второй момент. Вот он перед вами. Фактически, чем упорядочен авангулат? Смотрите, чем он упорядочен? Речь идет о разных местах и о разных именованиях этих мест. Представьте себе, если это место коллапсирует, и ну, как бы вот этот мужчина окажется здесь. Что произойдет? Что
произойдет?
Ну вообще коллапс такой происходит, да? Вот как бы структура существует в двух измерениях. В синхроническом и диахроническом измерении, да? То есть если происходит путаница этих мест, то дальше, опять же, структура не функционирует. Дело не, опять же, в кровном или некровном родстве, а дело в местах.
Дело
ведь что такое структура?
А вот как раз делают в этом обмене жизни.
Безусловно,
это
конечно.
Это как раз-таки отсылка к Фрейду Скадоле.
Но это же учреждает места.
И это учреждает места. И разводит эти места. Учреждает места и разводит.
По отношению к женщине.
По отношению к женщине это разные места. Да,
да, система на чем основана? Там же получается, что женщина, например, лежит в одном мужчине, в общем, дело. Там еще как раз у Лиза Фроса был, насколько помню, некий дядя. Дядя, то есть это
человек, вспоминаете.
Да, символический дядя, который сидел там отцовского запрета, собственно, и как раз это развивается.
Очень здорово, очень здорово. То есть, фактически, вот насколько вы сейчас слышите, речь идет об учреждении и разведении разных мест, об именовании разных мест. То есть, грубо говоря, запрет на инцест нарушается, а я сейчас почему-то Дельто хочу вспомнить, в тот момент, когда, например, отец говорит сыну, отдай маме, нашей маме. Понимаете? Вот, не отдай своей маме, а нашей.
Сплошь и рядом.
То есть, фактически, функция языка, функция именования мест, функция именования всех систем вот этих отношений, потому что для того, чтобы... То есть, вот Лакан именно об этом в римской речи говорит, да, то есть запретный инцест, который именно с функционированием языка связан и связан с именованием этих отношений, потому что... Опять же, повторюсь, во французском вообще одна фонемка отличает, да, отдай, вот в русском языке не так, отдай своей маме, отдай нашей маме, во французском одна фонема, да, различает. Вот в этой одной фонеме запрет на инцест рушится. Понимаете, что я хочу сказать? Что вопрос именования мест, их отношений, учреждения, различия этих мест. Чувствуете, инцест, запрет на инцест как-то связан с функционированием языка? Запретный инцест, он не связан с кровным родством. Не связан с кровным родством. И, кстати, Фрейд говорит, запреты вот, табу, да, вот в этих тотемистических сообществах, он говорит, лишён всякого обоснования, они неизвестного происхождения. О чем я хочу сказать? О том, что очень часто говорят, ну, конечно, там этот запрет имел место, потому что кровные опять все браки, они приводят к вырождению. Да? Дело в том, что из природного плана не вывести этот закон. Из биологического, природного не вывести этот закон. И Фрейд сам это говорит. Этот закон лишен всяческого обоснования, он неизвестного происхождения. Неизвестного происхождения.
Но запрет можно добавить?
Да.
Это же даже больше не запрет. Это просто на твой выбор, выбор другой женщины.
Да, да, это уход от... Другими словами, когда мы говорим запретный инцест в психоанализе, да, неважно, мы сегодня первое, что мы сказали, мать это не обязательно, материнский другой это не обязательно та женщина, через которую субъект появился на этот свет, да, и вообще мы говорим уже немножко о других вещах, о том, что запретный инцест это то, что является необходимым в вопросе отрыва от первичного материнского другого. Вот о чем идет речь, да. То есть работа отцовской функции, которая отрывает субъект от материнского другого. Дело не в их кровном родстве, дело не, опять же, в инцесте, как в какой-то буквализации, в смысле рассматривания этого инцеста, в кровных родственных отношениях, а в обнаружении некого места. Места. И это место, смотрите, давайте сейчас все свяжем. Вот у него была очень хорошая версия о том, что каждый раз запретный инцест нарушается там, где ребенок является материнским нарциссическим продолжением. Теперь свяжите все это вместе. Действительно, запрет на инцест каждый раз там, где субъект так не оторвался от первичного материнского другого, где он такой протез нарциссический воображаемый, да? И получается, что этот отрыв, который связан с работой отцовской функции, который дает ему место, отдельное от места материнского другого. Улавливаете, о чем идет речь? Вот, не знаю, насколько до вас узел связался. То есть, по сути, речь идет о том, что, будучи нарциссическим продолжением другого, мы ему не даем место как субъекту. Но он выполняет функцию протеза. На деле у Лакана есть очень хороший текст, небольшой, совсем... Заметка даже, не текст, заметка. Заметка о ребенке называется. Заметка о ребенке. Может, кто-то из вас читал, знает. Он фактически всю клинику юного субъекта делит на две возможные клинические позиции. И он говорит, в одной позиции ребенок является нарциссическим продолжением матери, я сейчас не уточняю, да, нюансы, мы еще к этому подберемся, нарциссическим продолжением матери, он и протез ее психической жизни, психической реальности, он как затычка для нее. Это одна позиция. И вторая позиция, он уже не на месте этой затычки, да, он уже симптом отношений ее с кем-то. Вот это две совершенно разные клиники. И работая с юными субъектами, хочется сказать, что как это ни странно, но действительно, мы можем либо туда отнести, либо сюда. Либо субъект в позиции нарциссического продолжения материнского другого. Это очень сложные случаи клинически, потому что стоит чуть-чуть ему обнаружить место, из которого начнется его субъективация, как вы понимаете, чем все заканчивается. Ну, не обязательно психозом, распадом вообще структуры, материнской структуры, позиции, да, потому что он как раз выполняет функцию протеза. Он на месте того, кто удерживает от распада. Это может быть и психоз, безусловно, но Лакан там очень аккуратно, он говорит, это может быть, для этого не обязательно предполагать психотическую позицию матери, структуру матери, он говорит, это может быть и психотическое, и перверсивное, и невротическое. Во всех этих трех случаях ребенок может выполнять функцию протеза. Вот этого нарциссического воображаемого продолжения. То есть, грубо говоря, ему не дается место как субъекту, из которого возможно его становление со всеми теми метаморфозами, о которых мы сегодня с вами говорили, и в конечном итоге вопрос становления вот этого субъекта через череду отрыв от матери, да? Субъекта расщепленного, субъекта желающего, субъекта претерпевающего нехватку. Нет шанса обнаружить то место, из которого он сможет быть таковым. То есть он на месте нарциссического материнского продолжения. Повторюсь, он затычка. Он восполняет материнскую нехватку, так скажет Лакан. Он восполняет материнскую нехватку. Он как протез, который позволяет ей каким-то образом, ну, не распасться в своем психическом существовании. Поэтому, конечно, это случай очень тяжелый. Стоит чуть-чуть ребенку, юному субъекту из этой позиции сдвинуться в результате анализа, да, как все сопровождается, в общем-то, таким, ну, оглушительным просто крахом материнской позиции, и зачастую просто этот ребенок забирается из анализа, и все, в общем-то, да, то есть вот любые попытки смещения его из этой позиции, они невозможны.
А что происходило с матерью до рождения ребенка? Она жила с этой дырой, которую она радостно...
Знаете, вчера буквально у нас была супервизия, и там такие обсуждения были интересные. И, в общем-то, я все больше прихожу тоже к тому, что вот это тоже такой переломный сюжет, да, который субъект может до рождения ребенка быть одним, после рождения быть совершенно другим. Вчера просто читали маленький текст Дальто там, на французском, где, в общем-то, она приводит эти случаи, когда рождение ребенка от прежнего субъекта ничего не оставляет. То есть рождение ребенка приводит к такому разворачиванию, да, опять же, психоза, и ребенок как раз удерживает от этого разворачивания. Почему? Потому что это же опять, мы сегодня с вами говорили, узел кастрации, да, вопрос вот этого места ребенка, который рождается в результате этих сексуальных там отношений, да. То есть действительно ситуация, в которой востребовано все, но, наверное, психиатры бы что сказали? Психиатрам кто-то бы сказал, что рождение ребенка часто является поводом для разворачивания психоза. Ну, где-то в этом что-то есть, да, потому что меняется тело, теряются все воображаемые символические скрепки, да. Это непростой сюжет, он сталкивается со всеми вопросами. И бессознательно, вот Дальто описывает случай, бессознательно, стать матерью читается буквально стать матерью. С рождением ребенка женщина буквально может стать матерью. То есть все, что она, например, не выносила, ненавидела в своем материнском другом, да, она с рождением ребенка становится буквально...
А в смысле своей матерью?
Вот я говорю, буквально стать матерью, стать своей матерью. Понимаете, о чем? То есть это сюжет, который сталкивает субъекта с вопросом кастрации, это тот сюжет, который может очень сильно от прежнего субъекта ничего не оставить. Поэтому...
Вы такие страшные вещи
говорите. Чего страшного? А что страшного? Нет, вы знаете, я сегодня аккуратно говорила, да, я говорила, там, какие-то события, становится мать. Что происходит? Вот мы сегодня Шребера вспоминали. Шребер стал главным судьей, да? Но, по сути, смотрите, ведь во всех этих поворотных сюжетах происходит смещение позиции, места, именования. Именование, да? То есть вот фактически смещение символической позиции. Рождение ребенка смещает из прежней символической позиции. как мужского, так как отца, так и там, матери и так далее. Но я сегодня аккуратно сказала, это может быть и взмах крыльев бабочки. Не нужно сразу драматизировать эту историю и думать, ну все, значит. Да? Именно рождение ребенка приводит к разворачиванию психоза. Нет, конечно. Но просто был вопрос, а почему? Потому что иногда действительно от прежнего субъекта с рождением, потому что он уже в новом символическом, в новой символической позиции. Все, он становится буквально матерью, да, субъекта. То есть в этом смысле это смещение может действительно задействовать довольно серьезные вещи. То есть опять... Каждый раз на очередном витке и повороте своей истории субъект затрагивается в каких-то ключевых вопросах кастрации. И вот, наверное, подошли к тому самому моменту, о чем я хотела сказать. То, что вы, наверное, не раз уже слышали, конечно, но, наверное, сейчас вот то самое время вам напомнить, что по сути, вот этих способов... иметь дело с инфантильной сексуальностью, цензурированием инфантильной сексуальности и тех механизмов, по которым происходит, не так много. Да? Один механизм это какой? Один механизм это вы.
Стеснение,
конечно. Один механизм, напишу по-немецки, это вытеснение. Это один механизм. Один механизм, да? Который мы с вами часто говорим о том, что он как раз конституирует невротическую структуру. И на самом деле очень много разговоров у нас именно об этом. И разговор об этом фантазме будет лежать в поле именно вытеснения. Другой механизм какой?
Отбрасывание.
Это вопрос психотической структуры. Перверкнул. Отбрасывание. Вы можете услышать еще другие переводы. Можно услышать перевод... Ну, форклюзион, естественно, да, лакановская, и предизъятие, ну, отбрасывание. Это психотический способ, невротический способ, психотический способ структурирования психики. И есть еще один способ структурирования перверсивный.
Смещение?
Как вы сказали, смещение, вообще лучше ферлёйным отклонение. Отклонение, ферлёйным отклонение. Перверсия, психоз, невроз, да? Так вот, что получается? В рамках вытеснения субъект может иметь дело вот со всеми теми вопросами, которые мы сегодня перечисляем. А вот вопросы вот этих позиций, они уже усложнены. Ну вот, это первое приближение, что мне сейчас хотелось сказать. Первое приближение. Есть какие комментарии, какие мысли, какие вопросы?
А мне почему-то говорили, крутится, не знаю. Когда ты только разговоров вопросы касался относительно меланхолической позиции, что с депрессией?
Знаете, на самом деле очень сложный вопрос. Мы могли бы очень много об этом сейчас поговорить на этот счет. А естественно, хочется сводить ее еще к одной позиции, да, и к этой. Даже вот в этой книжке совместной с Виктором Мазиным там есть глава, которая называется «Меланхолия. Несуществующая структура». Да? То есть мы привыкли говорить о структурах перверсивной, невротической, психотической. А почему бы не говорить о меланхолии как еще одной структуре? Потому что там логически затрагивается совершенно другой такт становления, и невозможно меланхолию свести не к психозу, да, хотя иногда часто это делают. Ну, я боюсь сейчас начну об этом говорить, и мы тогда только об этом начнем. Продолжим.
Потому что у нас тут недавно был, как бы сейчас еще продолжается суицидологии, да, психиатрии, там тут вопрос, преподаватель задал вопрос, а вы сразу там депрессивную триаду назовите. Вот все по шизофреническую, все помнят сразу же очень хорошо, а вот про депрессию как-то что-то как-то мало. То есть, да, хотя вроде как прослушивали, там психологию.
Ну, иногда просто нерелевантны эти системы, их сложно переводить одну мысль в другую. Да? Если мы пытаемся мыслить в рамках вот сейчас такого фрейдо-лакановского подхода, то, конечно же, хочется меланхолию выделять. Выделять как отдельную структуру. Хотя Лакан этого не делает никогда, но очень много следов, позволяющих это сделать. Но боюсь. Давайте не будем сейчас о меланхолии. Какие вопросы сейчас возникли? Мысли сейчас возникли. Сегодня у нас в самом начале был разговор о том, что Эдип в конечном итоге, да, это определенный способ разрешения, и вот возможные пути этого разрешения, да, это невроз, психоз и перверсия. Это все в рамках Эдипа происходит, это все в рамках работы отцовской функции, это все в рамках того узла кастрации, который завязывается в отношениях с первичным материнским другим. То есть это все возможные разрешения Эдипа. Повторюсь, это не то, чтобы там психоз это доэдипальное, невроз это эдипальное, а это все различные варианты разрешения Эдипа. Какие мысли есть сейчас, какие вопросы? Собственно, даже, знаете, я напомню вам два сюжета. Если вы помните работу «Человек Моисей. Монотеистическая религия», то там Фрейд говорит о становлении субъекта желающего как субъекта в уходе от материнского закона к отцовскому закону. Помните, да? То есть от чувственного, говорит он, материнского к отцовскому, к миру духа, говорит он, к миру умозаключения. То есть вот такое движение от материнского к отцовскому. Вот у Фрейда очень явно в этом тексте. И точно так же Лакан будет говорить о том, что логика эдиполизации – это уход от позиции нарциссической в отношениях с другим. То есть вот это быть или не быть нарциссическим продолжением другого. Да? Фактически вот пульсация этого вопроса, она уводит в позицию не быть или не быть, а иметь или не иметь – это уже то, что имеет отношение к обретению пола. Не быть или не быть нарциссическим продолжением другого, а иметь или не иметь. Немножко подытожим, что у нас получается. Получается, с одной стороны, Эдипов комплекс связан с историей становления желания. Первый момент, да? То есть это фактически история становления желающего субъекта. Но сегодня много уже об этом сказано. А второй момент, мы можем сказать, что Эдип связывает законы желания. Законы желания. Есть разные способы отнесенности субъекта с законом. Эдип связывает законы желания. Эдип связан с вопросом пола, с возможностью иметь дело с вопросом пола. Тоже, я подытоживаю все, что было сегодня сказано. Эдип выводится из конкретной семейной ситуации. Он не связан с конкретным присутствующим или отсутствующим отцом в семье, а он связан с работой отцовской функции. Ну, пожалуй, такое подытоживание того, что сказано. Какие мысли сейчас, потому что мы... Немножко одну часть вот наших размышлений можем закрыть и двинуться дальше. Поэтому хочется, если есть какие мысли, вопросы, все-таки еще раз на них остановиться. Возникли какие вопросы? Комментарии, мысли? Есть что-то? Еще раз прошу обратить ваше внимание на вопрос запрета на инцест. Да? Что запрет на инцест, что вопрос инцеста – это вообще где-то работа языка, говоря словами Лакана, работа символической функции. Это не то, что связано с кровным родством. Да? Это то, что связано действительно с той работой отцовской функции, которая отрывает от материнского другого. Нет другого способа становления психики, кроме как через отрыв. Отрыв – в основании усложнения психики. Отрыв от материнского другого в основании всех процессов конституирования, становления психики. Другого пути становления нет, кроме как через отрыв. Вот это насколько улавливаете? Что именно отрыв, да? Вот это и есть, когда мы говорим, травма лежит в основании субъективации. Вот эта травма...
Вот это та самая травма, которая позволяет
которая позволяет что?
Позволяет развертку психического.
Да, та самая нехватка, которая позволяет развертку психического, разворачивание психического, разворачивание пространственно-временное прежде всего. Да? То есть нет нехватки, нет разворачивания психического. Если ребенок на месте затычки, на месте восполняющего нехватку другого, да, и он призван своим появлением на свет восполнить это, материнскую нехватку, то шансов субъективации очень мало. Он не смещен из этой позиции, да, он как бы не может пребывать в отрыве от материнского другого, и в этом смысле ему мало шансов для той нехватки, которая будет в отрыве способствовать усложнению, в отрыве способствовать становлению психики. Какие-то есть комментарии? Да?
Нет? Да я все смотрю на этот...
Куда? На этот?
Сюда, да, давайте. Я все смотрю и кручу в голове. А как бы было, если бы... Если материнское желание остается направлено на ребенка, то никаких связей вообще вокруг нет, получается. Есть только...
Просто я думаю, что если есть остальные связи, то в любом случае место ребенка появляется.
Мне кажется, что вы уже очень интересные вещи, да, говорите о чем? О том, что в конечном итоге, ну, у Лакана это осмысление будет, я же об этом еще пока ничего не говорила, да, вопрос о том, что есть не просто мать дитя, а есть желание матери, направленное на ребенка, да, и уже в этой позиции есть некая фрустрация, которую претерпевает ребенок, мать исчезает, появляется и прочее. Но его смещение из этой позиции задается желанием матери, которое направлено не на ребенка. Но об этом я еще скажу. То есть как только засекается материнское желание, которое направлено куда-то в сторону, куда-то еще, да, вот это измерение еще, вот, собственно, это во имя же, во благо ребенка смещает его из этой позиции, где он мог довольствоваться вот этой воображаемой нарциссической конструкцией, что он восполняет материнскую нехватку. То есть абсолютно точно, да. Но не надо вот эту схему, в принципе, левистросовская, да. Наша задача сейчас будет именно в лакановской логике посмотреть, как обнаруживается это желание материнское, направленное куда-то в сторону, и как оно уже работает на стороне какой функции? Отцовской. Как только появляется что-то, что не связано с ним, с ребенком, с этим местом, как только появляется желание, направленное не только на ребенка, как, в общем-то, появляется что-то, да, между, что не позволяет матери полностью поглотить ребенка. В этом смысле, смотрите, эдипальный запрет Лакан артикулирует совсем иначе. Он говорит, он не обращен к ребенку, ты не ляжешь больше с матерью, да, как, ну, в общем, такой конструкции привычной, а он обращен к матери, не усваивая себе то, что произвела на свет. Как бы не присваивая себе то, что произвела на свет. И получается, что вопрос закона, вопрос культуры, вопрос запрета на инцест – это вопрос того экрана, который встает перед материнским желанием. Потому что, ну тут, да, в общем-то, хочется вспомнить тот объект, который вышел из материнского тела, да, ну, сейчас я говорю конкретно о матери, которая родила ребенка, есть стремление присвоить этот объект, как бы это часть. Да, ребенок может в фантазме матери быть на месте того объекта, который, в общем-то, ну, ею присваивается. И работа отцовской функции – это обращение именно к материнскому другому, не присваивая себе то, что произвела на свет. Мне кажется, что такой очень интересный поворот, что это запрет на материнское желание, вот это всеохватное, поглощающее, удушающее материнское желание в направлении к ребенку. И как только этот экран встает, да, как только появляется что-то, на что направлено желание материнского другого еще, это спасительное измерение для становящегося субъекта. Я обычно страшно говорю.
Да. Такое ощущение, что она одновременно и ребенок, и мать, и ей нужна мать, и ей нужен и ребенок.
Ну, безусловно, конечно. Смотрите, когда мы говорим о кастрации, мы сегодня много говорили, кастрация. Кастрация – это то, что происходит в отношениях, и она всегда удваивается. Поэтому, когда мы говорим, там, кастрация, там, утрата груди, кто утрачивает грудь? Нам, конечно, кажется, ребенок утрачивает грудь, но точно так же мать утрачивает вот это удовольствие, например, связанное с грудным кормлением. Да? То есть она отлучается точно так же от груди. Вот поймите, что любая кастрация, она всегда затрагивает двух субъектов. Если субъект – это отношения, если все, что происходит, это происходит в отношениях одного субъекта с другим субъектом, то если этот юный субъект претерпевает кастрацию, то она как-то связана с кастрацией и того, через кого он претерпевает этот сюжет. Точно так же мать отлучается от груди. Понимаете, о чем речь? То есть она всегда в удвоении находится. И поэтому вы никогда, находясь в поле психоанализа, не услышите «надо заканчивать грудное вскармливание». Не знаю, к такому-то году, да, жизни или еще что-то. Но не может быть таких рецептов, потому что сколько субъектов, сколько отношений, столько разных историй, столько разных историй утрат и прочее. Вы что-то так тяжело вздохнули. Я что-то новое сегодня говорю.
Я просто подумала о том, что женщине суждено утратить грудь много раз.
А вы думаете, мужского субъекту, не знаю, биологического мужчине нет? Не надо ничего утрачивать? Как? Ну, мы же говорим о том, что все это, да, вопрос. И идеализация – это вопрос обнаружения места в отрыве от другого. Поэтому каждый субъект может претерпевать свое становление в поле культуры через утрату. Есть мифическая фигура того субъекта, который как бы не согласился на вхождение в мир культуры. Это какой? Ну, мифическая, конечно, история.
Нарцисс?
Ну, нет. Почему не нарцисс? Мы же сегодня говорили, нарцисс, он уже в поле отношений с другим. Это никакая не замкнутая фигура. Аутистический субъект. Опять же, мифическая. Потому что сколько имело дело с аутистическими субъектами, да, несмотря на их такую кажущуюся экстерриториальность, символическую воображаемую порядку, все равно есть что-то, что пульсирует в поле другого. И вот задача, когда мы работаем с аутистическими субъектами, обнаружить вот эту мелочь, вот этот микронюанс, да, который может вот оказаться полем вхождения в отношения с другим. То есть вопрос субъективации будет именно здесь. То есть, ну, такая мифическая фигура, аутистический субъект, как субъект, который как бы радикально вне, да, он как бы радикальный отказ от вхождения в отношения с другим, в человеческий порядок, в культуру, воображаемые отношения.
То есть это модель определенная,
да? Ну, да.
Грубо приближение, на самом грубо. Деле, ему как бы и нет такого.
Не встречала, не знаю. Вот никогда не встречала такого аутистического субъекта, в котором хотя бы что-то не... Ну, не пульсировало хоть какое-то частичное влечение, да, не пульсировало как потенциальная возможность вот через этот момент войти в отношения с другим. То есть, грубо говоря, есть такая модель, да, топологического аутистического субъекта, это такая сфера. Но хочется сказать, это никогда не сфера, на этой сфере всегда есть какая-то зазубринка, ну, то есть, которая потенциально является точкой выворачивания на другого. Но это такие сложные вещи, я думаю, сейчас они не нужны. Есть какие комментарии, какие мысли сейчас? Тогда у меня к вам будет такой глобальный вопрос. У нас осталось
что делать?
Что делать? А что имеется в виду? Что имеется в виду, что делать? Кто виноват, что делать? Какие у вас вопросы? А попроще, нет? На самом деле я хочу спросить по поводу фаллической функции. Вот, у нас сегодня звучала фаллическая функция. Почему фаллосу принадлежит главенствующая роль? Да? Почему? Почему не какой-то друг? Вот мы говорим, нехватку можно претерпевать через оральный объект, через анальный объект. Да? Почему фаллос? Почему фаллическое? Почему оно как бы является каким-то ключевым сюжетом, в котором возможно устроение генитального? Я надеюсь, каждый из вас вспомнит, что вопрос генитального, он в другом регистре. Да? Мы не можем сказать оральный, анальный, генитальный. Вопрос устроения генитального желания субъекта – это другой регистр. И почему вот вопрос генитального устроения без фаллического невозможен? Есть какие версии? Почему все-таки, говоря об Эдипе, мы так или иначе, вот смотрите, говоря об Эдиповом комплексе, мы так или иначе говорим постоянно о комплексе кастрации. С другой стороны, мы можем сказать, говоря об эдиповом комплексе, как о том, посредством чего субъект может иметь дело с вопросом пола, мы не можем обойти стороной фаллического. Это не простой объект наряду с другими объектами. Да? Почему?
Объект причины
желания? Да, но объекта причины желания есть как раз разные ипостаси. Утрата соска тоже становится объектом причины и желания. То есть экскремент, сосок, взгляд, глаз – это все своего рода объекты причины желания.
Скажите, что такое фаллическая функция?
Ну, я вот и хочу подвести.
Когда мне кажется, что-то обладает могуществом.
Ага, очень интересно вы сказали.
Иллюзия полноты.
Иллюзия полноты. Смотрите, могущество, иллюзия полноты.
Но если все могущества, то это разное.
Да. Сейчас о какой фаллической функции идет речь? Вот очень здорово вы сейчас сказали. Идея полноты, идея могущества, обладания, власти и прочее, прочее. Это все работа воображаемого фаллоса. Это все работа воображаемого фаллоса, которая откуда проистекает? Из нарциссической логики, мы сегодня говорили. Поместить в другого идею полноты. Да, вот, то есть ту самую идею полноты. А как вам кажется вопрос символического фаллоса? Это не об этом. Это не об идее. Все, что вы сейчас сказали, то все здорово, но это все то, что работает на стороне именно воображаемого фаллоса, как идея абсолютной полноты. Да, еще раз повторюсь, такого тотальной завершенности, некой полноты. А вопрос Эдипа – это как раз вопрос ухода от воображаемого фаллоса.
Ну, вообще логический фаллос, но это как раз, наверное, вопрос закона, слова.
Да, очень близко, конечно, но как к этому подойти? Абсолютно точно, абсолютно точно. Именно так. Но каким образом к этому можно подойти?
То есть получается, что вместо символического фаллоса приходит запрет.
Угу, угу, угу.
Таким образом, да?
Угу. Здесь. Через запрет, да?
Через запрет.
Да, функционирование символического фаллоса приходит через запрет. Абсолютно точно. Через уход из той позиции, о которой сегодня проговорила Люба и ушла. То есть уход из той позиции, когда ребенок на месте нарциссического продолжения материнского другого. Поэтому, кстати, я могу сейчас быстро произвести этот поворот, чтобы вы не пугались впоследствии Лакана, эта позиция будет связана с местом воображаемого материнского фаллоса. То есть вот это первое место, да, ребенок на месте нарциссического продолжения матери. Лакан говорит, на месте воображаемого фаллоса матери. Вот это нарциссическое продолжение матери, воображаемый фаллос. Но это одна позиция. А наша задача понять, как же работает вопрос символического фаллоса. Не воображаемого, не вот этой как раз полноты нарциссического продолжения. На самом деле мы сегодня движемся все к одному узлу, но разными путями. И я думаю, что у вас уже есть версия какая-то. Предполагаю, что она есть.
Ну, про то, что вы говорите, я вот предположу, что в столкновении с реальностью я начинаю лучше дифференцировать, насколько я фаличен и насколько фаличен другой человек.
А что такое я фаличен?
Ну, вот типа, как сказать, не могущество какое-то, но как сказать, другого слова не могу сказать.
Ну, как только могущество, как только власть, как будто как только полнота, это все к воображаемому фаллосу. А наша задача подойти к символическому фаллосу, к идее как раз кастрации, к идее потери, к идее...
Это самое упоение кастрации в ходе родительного комплекса, когда ребенок отрывается от матери, и учит закон для матери отцовский, не присвоивая себе, не произвела на свет, и запрет, грубо говоря, вот запрет для ребенка.
Да. Какие-то есть комментарии? Нет?
Мы не очень поняли, потому что...
Еще раз можете сказать?
Я могу сказать, что работа символического фаллоса — это есть та самая работа закона. И та самая ситуация, тот самый кастрационный сюжет, тот самый комплекс кастрации, который обнаруживает себя в Эдипе, и та самая удваиваемая кастрация, когда кастрируется и мать, и ребенок, и прежние отношения невозможны, и происходит субъективация.
Понятно? Видите, я перечеркивала вот «а».
Да? А зачем еще вводить еще одну планету, если так все понятно без этого?
А почему? Как понятно?
Ну, как вы говорите, да, там двойная кастрация, череда кастраций.
Да.
А зачем еще привносить новое понятие символический фаллос?
Ну, нет, он не привносится, это не новое понятие. Это вопрос попытки это понять, как процесс, как уход происходит из идеи вот этого могущества, о котором вы говорили, да, вот этой как бы абсолютной полноты к идее нехватки. То есть это вопрос того перехода. Это не введение нового понятия, это вопрос... То есть помните, я сегодня говорила о том, что логика Эдипа — это переход от воображаемого к символическому фаллосу. То есть обнаружение другого неполного, перечеркнутого, другого, претерпевающего нехватку. Вот это очень важный момент. В психозе появляется фигура полного другого. Я надеюсь, вы понимаете, да? Вот того самого полного другого, у которого нет нехватки. То есть вопрос как раз работы символического фаллоса, да, это вопрос нехватки, это вопрос как раз перехода, вот как бы перечеркивания полноты, перечеркивания абсолютной, тотальной полноты, уход из нарциссического, да, из воображаемого регистра, вот, в связку в логике символического, в логике различий. Мы сегодня очень разными словами об этом говорим. Конечно, Лакан сам задается вопросом, почему, собственно, фаллос, да, почему там не палец, почему не ухо, почему не какая-то другая часть тела. У него есть очень много на этот счет размышлений, потому что на деле мы здесь оказываемся в очень таком как бы тонкой смычке, с одной стороны, кажется, биологического, а с другой стороны, символического. Я на этом долго останавливаться не сейчас не хочу, потому что на лакановском курсе мы об этом подробно говорим, а сейчас я не думаю, что есть смысл. Но, например, у Лакана есть такая версия, он говорит, единственный орган в человеческом теле, подверженный детумесценции, то есть опадению, да, то есть фаллическое имеет отношение именно в дискурсивном смысле к единственному органу в человеческом теле, который претерпевает опадение, детумесценцию, то есть потерю эрекции, да? То есть это единственный орган. И вот в этом смысле кастрация сталкивает фаллическое с исчезновением, с потерей. Она уже, понимаете, вот эта идея полноты, да, такой, которая бесконечная полнота, она всегда обрывается. Эта идея полноты, она претерпевает сбой. И вот это и есть вопрос, как бы, вопрос символического фаллоса. Как потери идеи полноты. Какие-то есть вопросы?
Как понять фаллос?
Как понять, почему фаллическое?
Фаллос, что это такое?
Ну, еще раз посмотрите, потому что это, опять, вот когда мы говорим грудь, мы же не говорим, у вас, мам, понятно, что такое грудь?
Ну, так здесь мы и кастрация, не кастрация говорим, да? Поэтому мне интересно понять.
Вот я и говорю, когда мы говорим грудь, это же не вопрос груди, это вопрос тех эффектов, которые потеря груди оставляет в психике, так? Вопрос экскремента – это не вопрос экскремента.
Так вот, я к этому не...
Точно так же вопрос фаллического – это вопрос о тех эффектах, которые в психике оставляет вот как бы след, да, этого органа психического. Что непонятно?
Очень понятно.
Вопрос задайте. Попробуйте задать вопрос. Попробуйте задать вопрос. Опять же, грудь не в грудь метит, экскремент не в экскремент, а в эффекты психические. Систему представления.
Кастрация, я понимаю, другими словами, это решение, да? Я понимаю, фаллос, это что? Это слово равно какому-то.
Ну, это тоже метафора.
Каким-то
законом
мне для себя это понять.
Лишение, вы сказали?
Да, кастрация – это лишение.
Подальто.
Нет, вы хорошо сказали, просто у Лакана есть уровень фрустрации, уровень кастрации и уровень лишения. Очень здорово. То есть фактически мы говорим, да, всегда в этих трех регистрах. И тот узел, о котором мы сегодня говорили, это узел, который всегда существует в трех регистрах. Вот смотрите, сейчас аккуратно, я думаю, сейчас я попробую донести эту мысль до вас. Смотрите, вот очень многие школы размышляют на тему фрустрации. Они задаются вопросом, как вообще для ребенка приходит реальность? Да? Каким образом приходит реальность для ребенка? Есть мать, ребенок, есть опыт фрустрации, который претерпевает ребенок. Так? И так потихонечку для него приходит представление реальности. Я думаю, вы слышали такие идеи.
Да.
Лакан очень критически к этому подходит. По какой причине? Он говорит, во-первых, что такое фрустрация? Фрустрация есть всегда. Да? Ну, то есть мать уходит, приходит, фрустрация как некое измерение, такой... ну, некой нехватки, она всегда присутствует, она всегда наличествует. Во-вторых, смотрите, что получается. Необходимо вывести идею какой-то матери, которая точно знает, какую толику фрустрации дать, чтобы не фрустрировать настолько, чтобы все не завершилось психозом, например. Ну, то есть, какая-то достаточно хорошая мать, которая знает, какую долю фрустрации дать. Вот Лакан очень критически ко всем этим идеям подходит. Почему? Вот именно по этой причине он движется, он говорит не только о фрустрации, опыт фрустрации есть всегда, но он говорит еще об опыте кастрации, он говорит об опыте лишения. Это все работа в трех регистрах, символическом, реальном и воображаемом. То есть нехватку мы можем прописать не только из фрустрации. Вот не знаю, насколько это является ответом на этот вопрос. Ну тогда задайте вопрос.
Я вроде бы пытался.
Еще раз.
Понятно, что слово кастрация не означает реальную кастрацию.
Да.
Слово
грудь не подождите, что реальную... такое кастрация? Скажите, что такое кастрация? Конечно, не реальная кастрация.
Это нужно чего-то лишиться.
То есть это вопрос созревания человеческого желания вообще, да? Субъекта.
Да.
Желающего субъекта. Да. Согласны? Да. Все, замечательно. Дальше.
А фаллос? Хотя я про это спрашивал.
Смотрите, еще раз. Кастрация, да, она может проявлять себя в разных модальностях. Например, утрата груди – это тоже то, что вы можете назвать, вы можете приписать этому сюжет кастрации. Да, как бы. Оральная кастрация, например, Дальто говорит, здесь они с Лаканом очень близки. Но вы, говоря о проблеме пола, мы, Эдип – это вопрос пола, да, это вопрос субъекта иметь дело с полом. Мы все равно опираемся в вопрос фаллического. И смотрите, вопрос фаллического в разных регистрах рассматривается. С одной стороны, в идее той нарциссической полноты, о которой мы говорили, и второе, ухода от нарциссической полноты. Я не помню, вы на первой части не были, да? Но может поэтому сложности? У всех такие сложности
там еще
сейчас?
Вопрос, такой, можно?
Уход от нарциссической... Вопрос эдипализации – это уход от нарциссической конструкции.
Ты имеешь в виду, как это вот, ну, в реальности, где проявляется? А в реальности проявляется...
У меня фаллическое это могущество.
Нет. Смотри, еще есть такой момент. А, это...
Я поняла.
Ты маленький Ганс мечтали?
Да, просто ищет цель. Или там, про чего является.
Там, где вот вопрос, о, есть ли у мамы там вот этот Вивимахи?
Вивимахи, да.
Вот знакомая тема про Вивимахи? Вот где он задается вопросом, есть у нее, нет вот эта вот фантазия, а может быть у мамы есть Вивимахи, где он там рассматривает вот эту вот разницу. Ну вот здесь вот где-то сцепка там.
Да, вот смотрите, Вивимахер Ганса, он функционирует уже не в логике воображаемого. Да? Вивимахер – это буквально логический оператор в его психике, который делит на живое, неживое, маленькое, большое. Единственное, что он не может через других ответить на себя вопрос о мужском, женском. Ну, потому что он задает маме вопрос, мама, у тебя есть Вивимахер? Он говорит, да, что? Ну, просто подумал. Да? То есть в этом смысле он, это уже работа именно символического фаллоса. Это уже не Ганс уже не в логике воображаемого фаллоса, да? Он уже в логике символического фаллоса. Вивимахер, с которым он ко всем пристает, это вопрос как раз вот того означающего, да, который делит. Он вдруг какой-то момент делает, понимает, у живого есть Вивимахер, у неживого нет. Потом маленький большой различает через Вивимахер. Да? То есть, смотрите, это оператор, который работает на развлечение. Не на аналогию, а на различие наоборот. На различие. Вот вопрос символического фаллоса, спасибо, что вы сказали, потому что я сперва не могла понять, в чем вопрос.
У себя он обнаружил бы изначально там, потом да. Коня обнаружил там, не знаю.
Ну да, да, да. То есть это вопрос различий. Это вопрос различий. На самом деле ничего в этом сейчас ну, такого страшного нет, потому что, может быть, даже стоит, сколько у нас времени осталось? Всего ну, чуть-чуть, да? 10 минут, я правильно понимаю?
Не знаю, чуть побольше.
10 минут, 11 минут. Даже не знаю, стоит вот сейчас все это. А давайте вот что сделаем. Я сейчас точно не буду излагать непосредственно всю конструкцию Лакана, да, и Дива. Я скажу следующее. Вот смотрите, мы начнем потихонечку выстраивать очень важную схему, и в следующий раз мы ее продолжим. Давайте следующий шаг сделаем. Значит, Лакан очень критически относится ко всем тем теориям объектных отношений, которые за основу берут отношения мать-дитя. Да? Как я уже сказала, идея некого симбиоза, мать-дитя, к 3 годам подключается отец и начинается триангуляция. Вот у него отношения, я пишу по-французски, enfant-mère-enfant, мать-дитя. Да? Вот эти отношения мать-дитя, они всегда уже помещены в еще одно поле. Какое? В еще один регистр, скажу. В еще один регистр. Какой? Это не вопрос реальности и не вопрос той толики фрустрации, которую мать дает или нет. Это не вопрос просто реальности. Да? Там, мать дала больше фрустрации, меньше фрустрации, так потихоньку до ребенка будет приходить реальность. Мать, куда эти отношения еще помещены? Мать не только его поет, кормит,
а с ним говорит.
Все, есть еще одно измерение. Символическое, абсолютно точно. То есть в этом смысле, сегодня мы об этом тоже уже говорили, что Эдип, да, с самого начала по той причине, что ребенок уже рождается в купеле языка. Поэтому вот этот вектор отношений мать-дитя, я сейчас вот так вот рисую, это будет начало для построения нашей схемы в следующий раз. Помимо реальности, есть еще отношения символические. Символического регистра. То, что мать прежде всего говорит. То есть вы понимаете, что все отношения, они связаны еще и с регистром символического. Все, что происходит между матерью и ребенком, связано с регистром символического. Как вы это понимаете? Все, что происходит между матерью и ребенком, это не только толика фрустрация, он захотел есть, мама вовремя не дала поесть, да, я не знаю, ему холодно, мама вовремя его не укрыла. Да?
Вот это все, это прошито. И логики, и в терминах объектных отношений, все чувства ребенка контейнируются в матери.
Идеальная картина.
То есть, мать прежде всего говорит, да, и, соответственно, это то, о чем говорит Фрейд в наброске одной психологии, в человеческом мире чистых потребностей нет. Да? Все потребности, они всегда уже прошиты еще каким-то порядком. Ну, вот насколько этот момент понятен. То есть, по сути своей, даже если бы мы занялись с вами сейчас вопросом как бы ответа на крик другого, а вот это своего рода такая очень ценная история, которую Фрейд прописывает в наброске одной психологии, когда он говорит, ребенок кричит, и в ответ на крик появляется другой. Да? Крик связан с чем? С необходимостью отвода возбуждения. Но появляется другой, появляется голос другого. Вот как бы вместо крик перерезается голосовой щелью, появляется голос другого, который адресован уху ребенка. И получается, как Лакан позже скажет, крик чистый становится уже криком для. Да? Для другого. Ну, он там играет. Пюр, пур, пюр. Пур для, пюр чистый. Да? То есть крик чистый, он всегда уже крик для. То есть он всегда своего рода зов другого. И в этом смысле в человеческом порядке уже никогда нету чистых как бы, удовлетворений или неудовлетворений потребностей. Они всегда опосредованы, например, как мы по-другому можем сказать? Мы можем сказать, они опосредованы речью другого, голосом другого. Еще как можно сказать?
Откликами
другого. Фантазмом другого, материнского другого, да? То есть это всегда уже то, что прошито еще каким-то порядком. Вот это принципиально важно. Поэтому для Лакана отношения мать-дитя, они никогда не лежат в поле просто реальности, да, и толики фрустрации, которые мать дает, а все это уже лежит еще и в поле символического. То есть именно в поле, все это опосредовано системой представлений хотя бы так, материнского фантазма, да, ее ответы будут исходить из вот логики ее фантазма и прочее. Это один момент. Какие-то есть в связи с этим комментарии, мысли? То есть фактически мы что можем сказать? Что отцовская функция с самого начала уже где-то присутствует. Что я имею в виду? Что я имею в виду? То есть она с самого начала уже присутствует, отцовская функция. Да, она, может быть, еще как бы в полной мере не заработала в психике становящегося субъекта, но он уже в поле работы отцовской функции. Что это значит?
Потому что мать как бы находится в исключенном положении с законом. Mm-hmm. Отцовская функция последовательно работает с ребенком.
Mm-hmm. Можно так сказать, еще версия. Мать говорит, мать пользуется языком. Язык это уже работа тоже, да, работа отцовской функции. Мать запрещает что-то, да, это тоже работа отцовской функции. То есть получается, что уже вся эта система отношений, она опосредована еще каким-то порядком. Из этого достаточно серьезные выводы следуют вообще-то. Ну, то есть это мысль, да, за которой последуют достаточно серьезные выводы. Почему? Потому что у Лакана не будет идеи симбиоза никогда. Повторюсь, да, симбиоз возникает только после отрыва от материнского другого. Нет поначалу мать-дитя симбиоз, потому что в психической жизни субъекта, да, нету еще того закона, который бы упорядочивал хотя бы приходы, уходы матери. Это абсолютный хаос, непонятно чего, как выстраивается, какая конструкция за этим стоит, какая логика. Это параноидно-шизоидный мир, описанный Мелани Клейн. Только после отрыва от матери возникает идея о том, как там было хорошо в симбиозе. Ну, собственно, вот этот миф о неком симбиозе возникает. А пока отрыва нету, пока работы отцовской функции нету, пока нет того, что смещает ребенка из этой позиции поданного, это мир абсолютно непредсказуемый, мир каприза другого, мир вот той самой власти, престижа на стороне другого, да, и это фигура другого, которая в психозе появляется, фигура преследующего другого. Вот этого абсолютного, тотального, преследующего другого. Например, в паранойи. Паранойи, вот если мы это симбиозом называем, вот, то есть симбиоз в полной мере вот он, да, когда возникает вот эта фигура тотального другого, который преследует,
предположим. Кого нужно появилось потом фигуру поддерживающего всемогущественного другого, который использует того вот, борьбе еще с каким-нибудь другим уже.
А что вы имеете в виду?
В психологии, например, перед, ну, Душедра, например, кстати говоря, там.
У Шредера ведь происходит такое скольжение, да, от санитаров к флексику, лечащему врачу. Потом все это завершается фигурой Бога, по отношению к которому, да, он занимает позицию жены, да, женскую позицию. И не потому, что он этого хочет, вот еще раз, принципиально важно, а потому что Бог этого хочет. Да? То есть субъект полностью подданный, уже, можно сказать, не просто желание другого, а наслаждение другого. Другой наслаждается этим, да, субъектом. То есть он как объект наслаждения. Вот эта вот позиция абсолютного, полного, тотального другого, который возникает в психозе, как фигура преследующего, положим, в паранойи. Вот это симбиоз в полной мере, ну, если уж надо. То есть отцовская функция как раз экранирует, отрывает, делает этого другого, что ли, об этом в следующий раз хотела сказать, но вот лишенного вот этой абсолютной, тотальной полноты, потому что вот эта абсолютная, тотальная полнота, может, еще возникнет, фигура у нас, это история, когда желание другого вообще никак не прочитывается, то есть вообще нет никаких ориентиров того, от чего другой желает. Но об этом, когда о страхе поговорим, вот тот самый момент, когда тревога и возникает, когда нет никаких ориентиров вообще, да? Когда такая абсолютная, тотальная полнота другого возникает. И субъект вынужден создать экран. Каким образом? Посредством бредообразования, предположим. Ну, то есть присвоение. Да, он меня преследует, он хочет моей смерти. И все сталкивающее с желанием другого будет в этой фигуре разрешаться. Или там другой мне изменяет, да? Или там, ну, бред ревности, или другой меня любит, эротомания. То есть это попытка как раз создать этот экран, но это ответ на все случаи жизни. Один, единственный ответ на все случаи жизни, в которых происходит встреча с желанием другого. Такой, через бредообразование. Но об этом тоже я еще немножко скажу. Скажите, какие вопросы, хочу подытожить нашу сегодняшнюю часть. Да? В следующий раз, куда мы движемся, я расскажу вам о трех логических тактах, которые прописывает Лакан, трех логических тактах Эдипа. Мы с вами подумаем еще раз об этих возможностях разрешения Эдипа как психотической логики, невротической, перверсивной логики. Ну, и, наверное, двинемся к вопросу вот этих модальностей объекта А, то, что нам очень нужно.
А сколько у нас лекций по Эдипу?
Вообще, знаете, на деле вам поставили больше лекций, чем надо. Ну, в том смысле, что...
Слава Богу, наконец-то.
Нет, вам поставили три лекции по Эдипу и три лекции по страху. Перепутались с другим потоком, в общем. Нет, не местами, с магистрантами перепутали. Поэтому посмотрим, как у нас пойдет движение. Может быть, все шесть, может быть, пять будет лекций. Просто, на самом деле очень устаю, потому что каждый вечер в институте тоже тяжело проходить. Какие вопросы, какие мысли сейчас? Подытожим, да, немножко все, о чем сегодня говорили. И у нас уже почти конец. То есть отец — это своего рода, ну, как бы, с отцом связан запрет, это своего рода преграда на материнское желание, да, в лакановском смысле. Желание, которое направлено на ребенка, как желание обладать, полностью поглотить ребенка. Отцовская функция – это та преграда, которая встает между матерью и ребенком, которая не дает ребенку поглотить, не дает матери поглотить ребенка. И дает ему потенциальное место, да, из которого происходит его становление. Я поняла, что затруднения были связаны с вопросом функционирования фаллоса, воображаемого, символического. Ну, просто больше об этом на лакановском курсе идет речь. Сейчас, может быть, даже и не стоило уходить в нюансы. Но мне показалось, что это то, о чем мы с вами говорили, но другими словами. Это то, что Эдип – это уход от нарциссической логики. Да? От идеи, когда ребенок является нарциссическим продолжением матери. Вот он на месте воображаемого фаллоса. И работа символического фаллоса – это то, что связывает субъекта с нехваткой. Как это связано с органом – это сложный вопрос, еще раз, как это связано с органом, буквально как существование единственного органа в человеческом теле, который подвержен эрекции и спадению эрекции. Или, говоря другими словами, детумисценции. Да? То есть опадающий орган. Другого опадающего органа, который бы представал в своей абсолютной такой полноте, в эрекции, да, вот в этом, как бы, ну, полнота, да, то есть завершенная форма и исчезновение этой завершенной формы, как, собственно, то есть фаллическая сталкивается с кастрацией напрямую, как как скажет Лакан где-то, да, результат любовных отношений в сексуальном акте жалкий лоскуток. Но вот, собственно, сталкивается с вопросом кастрации. Согласны? С исчезновением. Была полнота, и куда-то все это исчезло.
Как функция работающая на различие тоже вполне прозрачная.
Да, да, да. Конечно. Вот, просто надо различать работу фаллического воображения. Мне вчера буквально вот прислали письмо такое большое. Вот, и видно, человек очень разбирается в лакановских там теориях, но нет различения воображаемого символического фауста. То есть все великолепно, но вот этого различения нет. Воображаемый фаус работает на все то, что вы сказали, функцию престижа, полноты, нарциссической, вот такой идеальной, да, завершенности, а работа символического фауса работает как раз на идею нехватки, перечеркивания этой полноты, ухода от нарциссической такой конструкции. Ну, тогда мы когда с вами через неделю встречаемся? Ну, тогда через неделю продолжим.
Спасибо. Спасибо.
Можно мне потом через неделю пару слов сказать о различиях регистров Лакана, потому что Лакан вообще
конечно,
я обязательно использую постоянно как символическое воображение.